слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 16:05, в эфире программа «Время свободы». Завершены следственные действия по делу об убийстве Анны Политковской. Рассмотрение дела Дмитрия Кратова, обвиняемого в халатности, которая привела к гибели Сергея Магнитского. Хиллари Клинтон взяла на себя ответственность за недостаточное обеспечение безопасности американского консульства в Бенгази, где погиб посол США в Ливии. Эти и многие другие темы в первом часе нашей программы. Итак, Следственный комитет России завершил расследование в отношении 5 обвиняемых в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Поиски заказчика этого преступления пока продолжаются. По словам адвоката, потерпевшие будут удовлетворены расследованием только когда будет найден заказчик. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
О завершении предварительного расследования в отношении 5 обвиняемых, братьев Рустама Ибрагима и Джабраила Махмудовых, Сергея Хаджикурбанова и Лома Али Гайтукаева, объявил во вторник официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Им предъявлены обвинения по 2 статьям Уголовного кодекса – убийство и незаконный оборот оружия. Организатором преступления, по версии следствия, является Гайтукаев, создавший группу, в которую вошли остальные обвиняемые. В ближайшие дни потерпевшие Вера и Илья Политковские и их адвокаты начнут знакомиться с материалами дела, которые составляют более чем 30 томов. По оценкам адвоката потерпевших Анны Ставицкой, в суд дело может быть передано не раньше, чем через несколько месяцев. Анна Ставицкая также рассказала, что дети Анны Политковской будут удовлетворены расследованием только тогда, когда будет найден заказчик убийства.
Сейчас только было объявлено об окончании предварительного расследования материала уголовного дела. Нам предъявят на ознакомление на этой неделе. И только после того, как мы ознакомимся со всеми доказательствами, тогда мы сможем вложить какое-либо мнение по поводу расследования. Сейчас я навскидку могу сказать, что, конечно же, следствие было проведено более полно, чем то, что было представлено в первый процесс, который проходил несколько лет назад. Мы, со своей стороны потерпевших, будем считать завершенным это расследование только тогда, когда установлен заказчик. А пока этого не будет сделано, мы будем считать, что не до конца было расследовано дело, и будем настаивать на том, чтобы все фигуранты по делу были привлечены.
Уголовное дело в отношении заказчика преступления и иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», предполагает, что их имена могут быть названы не раньше, чем через полтора года.
Круг подозреваемых, насколько мне известно, у следственного комитета существует он у «Новой газеты», он частично пересекается. Этот круг за время долгое прошедшее с момента убийства значительно сузился, но я бы не стал говорить, что уже на следующий год мы сможем вот эту фамилию. Вполне вероятно, но думал, что потребуется еще года полтора-два для того, чтобы эта фамилия была, по крайней мере, определена. Вот в зависимости от того, кто этим человеком будет, после этого станет понятно, будет ли он официально назван или не будет.
По мнению Сергея Соколова, то, что Следственный комитет объявил о завершении расследования в отношении обвиняемых в убийстве Анны Политковской сейчас, вполне логично. 30 ноября истекает срок ареста Рустама Махмудова, который предположительно и стрелял в журналистку. Адвокат одного из обвиняемых Алексей Михальчик во вторник заявил, что будет ходатайствовать о рассмотрении этого дела при участии присяжных. Представитель стороны потерпевших Анна Ставицкая это решение одобрила. По ее словам, только в суде присяжных возможно истинное состязание сторон. В отдельное производство выделено дело еще одного обвиняемого, бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова. Он дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием. На прошлой неделе сторона потерпевших подала ходатайство о расторжении сделки со следствием, которую заключил Павлюченков. Анна Ставицкая объясняет, почему.
Дело в том, что Павлюченков, который является одним из главных фигурантов в убийстве Анны Политковской, он заключил сделку со следствием, которая предполагает собой несколько условий. Во-первых, он должен правдиво был сообщить все сведения о себе, о других фигурантах по делу, а также о заказчике. И вот мы полагаем, что в 2 пунктах он нарушил условия сделки. Мы полагаем, что он существенно принизил свою роль в этом преступлении, а также мы полагаем, что он дал не совсем правдивые показания в отношении заказчика. И именно на этом основании мы считаем, что условия сделки не были выполнены, и поэтому просили эту сделку расторгнуть.
По словам Анны Ставицкой, ходатайство должен рассмотреть прокурор, но пока сведений о его решении нет. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что оснований для расторжения соглашения Павлюченкова он не видит. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита в лифте своего дома в Москве 7 октября 2006 года. В качестве основной версии убийства следствие рассматривает профессиональную деятельность Политковской. Многие ее материалы были посвящены нарушению прав человека в Чечне. В 2008-2009 годах дело об убийстве журналистки уже рассматривалось в окружном военном суде Москвы. Тогда коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор. Позднее прокуратура это решение оспорила, а судья отправил дело на доследование. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, потерпевшие по делу об убийстве обозреватели «Новой газеты» Анны Политковской получат доступ к материалам уголовного дела завтра. Мой коллега Андрей Шарый позвонил сыну Анны Политковской Илье.
Илья, судя по сообщению Следственного комитета, ваша сторона еще не знакома с документами, вы не видели пока материалов расследования, верно я понимаю?
Да, все верно. На данный момент они только что объявили об окончании следствия, и нам только предстоит с завтрашнего дня начинать ознакомление с делом.
Как это будет происходить на деле?
Практически это будет происходить так. Мы завтра встречаемся в Следственном комитете. Они нам официально предъявляют материалы дела. Мы подписываем большое количество бумаг разнообразных, но необходимых. И они нам дают копии всех томов.
Вы можете себе представить сейчас, понимаете вы, чем расследование вот это отличается от того, которое было проведено в первый раз?
Нет, я пока не понимаю, так как я не видел документов дела. Я только могу оценить то, что там сейчас находится важное звено, недостающее на прошлом процессе, в лице Рустама Махмудова, предполагаемого киллера.
Почему вы думаете, что это важно?
Ну, потому что без киллера нет полноты картины всей преступной группы. Мы говорили об этом на прошлом процессе еще. Важно иметь киллера, да, в процессе, чтобы присутствовали все роли в исполнении убийства.
Илья, вам сейчас понятна картина убийства вашей матери или нет?
Да, хороший вопрос. Картина понятна. Имеется в виду картина в виде того, кто за ней следил, кто выяснял, где она живет. Вот вся вот эта вот средняя низшая часть самого преступления, она мне ясна. Я не говорю доказана, я говорю ясна. Но по поводу заказчиков у меня никаких даже предположений до сих пор нет.
Вы ожидаете, что в материалах расследования могут быть данные о заказчиках или нет?
Нет, я не ожидаю. Как мы уже говорили, то, что в допросах Павлюченкова присутствует политически мотивированная версия по поводу заказчиков, но она никак не доказана, это просто слова, ничем не подтвержденные.
Как раз хотел задать вам вопрос о Дмитрии Павлюченкове, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и заключен договор. Между ним и следствием я знаю, что ваша сторона протестует против этого. Вы считаете, что нужно вернуть дело Павлюченкова, насколько я себя верно понимаю, как бы в общий ход событий. Объясните, пожалуйста, почему?
Все верно. По нашему мнению, Павлюченков является одним из полноценных организаторов убийства. И в сделке он не раскрыл всего, что знает. Он принизил свою роль и только мельком назвал заказчика. Мы считаем, что если ты идешь на сделку, ты должен рассказывать все и о своей роли, и о всем, что ты знаешь. Но вместе с этим мы ни в коем случае не подвергаем сомнения его показания по поводу других участников группы. Они на самом деле очень полны по некоторым фигурантам и бьются, ну такое сленговое слово, бьются с другими показаниями свидетелей.
Предполагаемый убийца вашей матери Рустам Махмудов. Его братья Ибрагим и Джабраил осуществляли, судя по всему, слежку за Анной Политковской. Какую роль играл Павлюченков, по вашему мнению, как вы думаете?
По нашему мнению, Павлюченков играл роль организатора слежки вместе со своими бывшими подчиненными из МВД России.
Он отказывается от этой роли? Он говорит, что не играл эту роль?
Нет, он наиграл роль, но просто следил. Он говорит, что он играл эту роль, он подтверждает свою вину. Если сделка идет со следствием, значит, в любом случае нужно подтвердить свою вину. Но по его версии, да, его роль ограничивается только тем, что он там помог договориться, чтобы проследили за моей мамой. Не более того. По нашему мнению, его роль намного важнее, да, что он один из организаторов и координаторов всего преступления.
А выше Павлюченкова кто стоял, вы можете догадываться об этом?
Выше? Нет.
Это был Илья Политковский, сын Анны Политковской. Напомню, что завершены следственные действия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, и завтра потерпевшие получат доступ к материалам уголовного дела. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Врач-хирург СИЗО «Матросская тишина» Александр Гаус утверждает, что юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский страдал от острого психоза и галлюцинации, а телесные повреждения, зафиксированные после его смерти, он нанес себе сам. Гаус выступала сегодня в Тверском суде Москвы в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Дмитрия Кратова, заместителя начальника другого следственного изолятора Бутырки. Кратова обвиняют в халатности, которая привела к гибели Магнитского. В Следственном комитете России считают, что депутат государства Думы от «Единой России» Алексей Кнышов в нарушении закона совмещает парламентскую работу с предпринимательством. Вельский районный суд Архангельской области 1 ноября повторно рассмотрит вопрос о сокращении срока лишения свободы бывшему совладельцу ЮКОСа Платона Лебедева. Прежнее постановление Вельского суда о смягчении наказания на 3 года и 4 месяца, вынесенное в связи с либерализацией законодательства, отменил в сентябре Архангельский областной суд. Михаил Саакашвили вернул гражданство Грузии миллиардеру Бендзини Иванишвили, который является лидером коалиции «Грузинская мечта», победившей на парламентских выборах 1 октября. Вы слушаете программу «Время свободы». В 21 час в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». «Поверх барьеров» с Пастернаком и Волошиным. Андрей Синявский и Наталья Рубинштейн рассказывают о домах поэтов Переделкина и Коктебеля, о разговорах с Борисом Леонидовичем и Марией Степановной, вдовой Волошина, о живом духе поэзии и быстро текущей жизни. Это были парижские, записи парижской студии «Свободы» в 70-х годах прошлого века. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 9 вечера. Не пропустите. Ну, а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Я приветствую его в студии. Игорь, здравствуйте. Что вы сегодня включили в обзор западной прессы?
Здравствуйте, Андрей. У меня один материал, имеющий отношение и к Англии, и к России, и к Ближнему Востоку. Британский журнал London Review of Books, он выходит раз в две недели, опубликовал очерк журналиста Тома Карвера «Филби в Бейруте». Я напомню, Ким Филби был одним из руководителей британской контрразведки. В 1934 году его завербовала советская разведка. В 1963 году, уже после разоблачения, Филби удалось бежать из Бейрута в СССР. Умер он в Москве в 1988 году. Британский журналист Том Карвер недавно побывал в Бейруте, где несколько лет перед побегом жил и работал Филби. Вот что он пишет. «Сегодня Бейрут похож на Бейрут времен Филби. Нет, внешне все изменилось, но атмосфера та же. Война в Сирии притягивает журналистов и шпионов. Дамаск всего в 3 часах езды от Бейрута. Ким Филби прибыл в Бейрут в августе 1956 года. С тех пор, как он в 1951 году способствовал побегу в СССР двух других советских шпионов, Маклина и Бёрджесса, он под подозрением, но британская контрразведка не верит в его вину. Еще недавно его прочили на должность главы МИ-6. От него в восторге Джон Гувер, директор Американского федерального бюро расследований. Они даже несколько раз ужинали в доме у Филби. Все же британская разведка официально обещает Министерству иностранных дел Соединенного Королевства впредь никогда не брать Филби в штат. Но в то же время МИ-6 не видит причин не привлекать Филби к работе в качестве внештатного агента. МИ-6 устраивает его корреспондентом воскресной газеты «Observer» и еженедельника «Economist» в Бейруте.
Игорь, это и было причиной его переезда в Бейрут?
Не только. Дело в том, что под Бейрутом жил его отец, известный арабист Сент Джон Филби. И Ким Филби поначалу останавливается в его доме. Филби-старший тоже работал на британскую разведку, однако его деятельность носила антибританский характер. В итоге его уволили с государственной службы, поскольку даже с точки зрения проарабского Foreign Office Филби-старший был слишком рьяным сторонником арабов.
Тогда получается, что Ким Филби
предатель во втором поколении.
Ну, пожалуй, да. Филби-старший, кстати, отомстил Великобритании. Он стал советником американских нефтяных компаний и помог им договориться с Саудовской Аравией в обход и во вред британцам. Но вернемся к сыну. Ким Филби становится добросовестным журналистом. Его статьи, их легко найти в архивах, добротные и уравновешенные. Они нисколько не свидетельствуют о его симпатиях к СССР или сотрудничестве с британской разведкой.
Игорь, а сколько лет тогда было Филби?
Ему 44 года, он в отличной форме, голубоглазый, он стройен, привлекателен. У него начинается роман с Элеонор, женой корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Сэма Брюера. В 1958 году она разводится с мужем и выходит замуж за Филби. О 7 годах жизни Филби в Бейруте известно немного. Советская разведка утратила к нему интерес, поскольку он больше не был сотрудником МИ-6. Но в 1960 году ситуация изменилась с приездом в Бейрут старого друга Филби Николаса Эллиота, нового резидента МИ-6 в Ливане. Филби снова при деле. Он собирает информацию для Эллиота, но доступа к досье и документации МИ-6 не имеет. Это снижает его ценность в глазах советских хозяев. В декабре 1961 года на Запад уходит майор КГБ Анатолий Голицын. Его показания свидетельствуют против Кима Филби. Годом позже давняя подруга Филби рассказывает МИ-5, что он признавался ей в коммунистических симпатиях. Николас Эллиот приглашает Филби на ужин.
И в публикации названа дата ужина?
Да, это 10 или 11 января 1963 года. Эллиот прямо говорит Филби, что он разоблачен, и гарантирует свободу в случае, если Филби согласится сотрудничать. Филби отвечает утвердительно. В течение последующих дней он дает МИ-6 информацию, в том числе называет имена агентов, якобы завербованных КГБ. Впоследствии выяснится, что всех этих людей Филби оговорил. 16 января Филби велят явиться в британское посольство в Бейруте, где его можно арестовать. Филби сказывается больным и пренебрегает приказом. Об этом периоде вспоминает Элеонор, жена Филби. Под вечер Ким натянул плащ и ушел, пообещав вернуться после 6. За нашей квартирой уже было установлено оперативное наблюдение, но, видно, следили спустя рукава. Через час после ухода Ким позвонил. Я была на кухне, готовила ужин детям. Трубку снял 13-летний Гарри. Повесив трубку, он сказал: «Папа будет позже». После я очень жалела, что не подошла к телефону сама.
Игорь, хочется спросить, а что же было дальше?
Что было дальше? Скорее всего, Филби встретился со своим советским шефом, и тот велел ему идти в Бейрутский порт. Мы не знаем, пошел ли он пешком или его подвезли. Там Филби тайно провели на грузовое судно «Долматова». Судно тотчас подняло якорь и отчалило. Часть груза так и осталась на пристани. Спустя 4 дня Филби был уже на советской территории, в каком-то черноморском порту.
А как сложилась его семейная жизнь?
Он уговорил Элеонор последовать за ним в Москву. Она приехала, оставив дома детей. А вскоре после ее приезда Ким Филби по-своему отблагодарил Элеонор. У него начался роман с женой другого советского шпиона, тоже беглеца, Дональда Маклина. Я пересказывал и цитировал очерк Тома Карвера, опубликованный в британском журнале London Review of Books.
Спасибо, Игорь. Это был Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Тверском суде Москвы продолжили слушание по делу о гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Единственный подсудимый, высший заместитель начальника московского следственного изолятора Бутырка Дмитрий Кратов. Его обвиняют в халатности, которая привела к смерти юриста. В суде сегодня работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Сегодня в суде допрашивают свидетелей обвинения. Их сегодня трое. Первый выслушали Татьяну Руденко. Это тетя Сергея Магнитского. Она переписывалась с ним во время его заключения и в последний раз видела Магнитского за 4 дня до смерти. Татьяна Руденко рассказала о том, что лекарства попадали к Сергею Магнитскому с большой задержкой, только через 2-3 недели. А он писал ей о том, что за 3 недели врач ни разу не принял его, несмотря на постоянные жалобы на состояние здоровья. После этого очень долго, наверное, более 4 часов, допрашивали врача следственного изолятора «Матросская тишина» Александру Гаусс. Александра Гаусс последняя, кто видел Сергея Магнитского и последний из врачей, кто видел Сергея Магнитского живым. И очень долго адвокаты семьи Сергея Магнитского расспрашивали ее о том, что она делала и какие медицинские манипуляции проводила. Ранее правозащитники говорили, которые проводили независимое расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, называли Александру Гаус возможной виновницей его гибели и указывали на то, что она не оказала ему надлежащей медицинской помощи. И более того, согласно данным независимой комиссии, Гаус вместо того, чтобы проводить необходимые медицинские манипуляции, оставила его в камере с 8 оперативниками, и что там дальше происходило, неизвестно. Вот об этом, об этих обстоятельствах пытались расспросить сегодня Александру Гаус. Судья неоднократно прерывала адвокатов матери Сергея Магнитского, которые пытались задать ей вопросы, обращая внимание на то, что это не имеет большого отношения вот к обстоятельствам того дела, которое рассматривается сейчас, где обвиняемым является бывший заместитель следственного изолятора Бутырка. Ну, а сейчас в суде допрашивают третьего свидетеля, это врач следственного изолятора «Матросская тишина». Он возглавлял в свое время хирургическое отделение в этом следственном изоляторе и проводил обследование Сергея Магнитского в июле 2009 года, за несколько месяцев до его смерти. Он установил, что Сергею Магнитскому необходимо провести плановую операцию по удалению желчного пузыря, возможно, но после необходимых дополнительных исследований. Вот сейчас он дает свои показания. Я напомню, что Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в Матросской тишине в ноябре 2009 года. Считается, что в поле зрения следственных органов он попал и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. И по мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады в изоляторе для него создавались заведомо невыносимые и причиняющие физические и нравственные страдания условия. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была Марьяна Тарачешникова. В Вашингтоне со всей внимательностью отнеслись к инциденту с принудительной посадкой на территории Турции армянского авиалайнера, направлявшегося в Сирию, передает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Представитель Госдепартамента заявила на брифинге о том, что Вашингтон призывает всех соседей Сирии внимательно следить за тем, как используется их воздушное пространство. По ее словам, Турция заняла в этом вопросе выверенную уместную позицию. Она позволяет использовать свое воздушное пространство для доставки в Сирию гуманитарных грузов, но при этом желает убедиться в том, что грузы на борту самолета именно гуманитарные. Американские эксперты рассматривают этот эпизод в более широком контексте. Второй за последние несколько дней перехват иностранного самолета над турецкой территорией, скорее всего, свидетельствует о том, что Анкара пытается обеспечить более жесткую изоляцию Дамаска. Посадка армянского самолета, помимо прочего, могла быть сигналом Москве и Дамаску, считает мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Я думаю, что действия Турции можно объяснить желанием турецкого лидера уменьшить вероятность полномасштабной войны у турецких границ. Прибегая к столь жестким акциям, он дает знать Башару Асаду о том, что терпение Анкары иссякает. Она может занять более решительную позицию в поддержку противников режима, и режим должен искать выход из положения. Готовность Турции пойти на публичное противостояние с Россией по поводу российского оборудования, отправленного в Сирию, на мой взгляд, самая решительная попытка урезонить Москву, привести ее, так сказать, в чувство. Еще раз указать ей на тот факт, что она поддерживает проигравшую сторону, вопреки мнению международного сообщества. Обозреватели согласны с тем, что ситуация в Сирии ухудшается. Правозащитники говорят об использовании сирийской армии кассетных бомб. На сирийско-турецкой границе происходят артиллерийские перестрелки. У международного посредника нет ясных планов мирного урегулирования. Вы считаете, что осуществление некоего мирного плана все еще возможно? Я думаю, что остающиеся возможности разрешения конфликта исчезают очень быстро. Главная проблема заключается в том, что наиболее влиятельные столицы не хотят, по понятным причинам, вмешиваться в конфликт и надеются на то, что кто-то другой совершит шаг, который позволит им не принять принимать трудных решений. По большому счету, никому, кроме, возможно, Ирана, невыгодна эскалация напряженности. Но она продолжается в то время, как никто не готов взять на себя инициативу в разрешении конфликта, что, я опасаюсь, в конце концов, может довести дело до региональной войны. Это был американский политолог Али Краковский. В понедельник международный посредник Лахдар Брахими пытался убедить иракское руководство поддержать идею прекращения огня в Сирии, которая бы совпала с мусульманским праздником, начинающимся в конце месяца. Брахими также призывает ввести эмбарго на поставку оружия обеим сторонам конфликта. Соединенные Штаты не поставляют вооружений сирийской оппозиции.
Это был нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В Москве 16:30. Я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Врач-хирург СИЗО «Матросская тишина» Александр Гаус утверждает, что Сергей Магнитский, юрист фонда «Hermitage Capital», страдал от острого психоза и галлюцинации, а телесные повреждения, зафиксированные после его смерти, он нанес себе сам. Гаус выступал в суде в качестве свидетеля по уголовному делу Дмитрия Кратова, бывшего заместителя начальника другого следственного изолятора Бутырки. Он обвиняется в халатности, приведшей к гибели Магнитского. Сам Кратов вину не признает. В Следственном комитете России считают, что депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Кнышов в нарушении закона совмещает парламентскую работу с предпринимательством. Материалы проведенной проверки вскоре будут направлены в Госдуму, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Вельский районный суд Архангельской области 1 ноября повторно рассмотрит вопрос о сокращении срока лишения свободы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Прежнее постановление Вельского суда о смягчении ему наказания на 3 года и 4 месяца, вынесенное в связи с либерализацией законодательства, отменил в сентябре Архангельский областной суд, отправив дело на новое рассмотрение. Президент Грузии Михаил Саакашвили вернул грузинское гражданство миллиардеру Бедзини Иванишвили, который является лидером коалиции «Грузинская мечта», победившей на парламентских выборах 1 октября. Иванишвили, как ожидается, вскоре займет пост премьер-министра Грузии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в понедельник, что несет ответственность за то, что не были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности американских дипломатов в Ливии. Это привело к нападению на консульство США в Бенгази в сентябре, в результате которого погибли посол США в Ливии и еще трое американцев. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к новости, о которой я только что упомянул. Так, государственный секретарь США Хиллари Клинтон взяла на себя ответственность за недостаточное обеспечение безопасности консульства в Ливии, где погиб американский посол. Как ожидается, этот вопрос будет поднят в ходе дебатов кандидатов в президенты между Бараком Обамой и Митом Ромни. Об аргументах демократов в споре вокруг трагедии в Бенгази рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Витнер. С ним побеседовал Валентин Барышников.
Госсекретарь носит ответственность за безопасность американских дипломатов. Тем более, я бы сказал, что вице-президент Джо Байден сказал прошлой неделе на дебате, что консульство в Бенгази просило более средств для безопасности, но Белый дом не знал об этом. Это тоже очевидно. Такое решение не идет до Белого дома, это идет до госсекретаря. Но все равно республиканцы хотят делать этот скандал, чтобы влиять каким-то образом на выборы. Но это опасно для них, потому что причин, что Госдеп отказал эту просьбу за дополнительные средства для безопасности, это что республиканцы в Конгрессе сократили бюджет именно на это. Даже после чего администрация просила более денег. Поэтому это опасный момент.
Однако республиканцы говорят о том, что они обращали неоднократно внимание на это.
Вы имеете в виду письмо сенатора Линдси Грэма, да? Да, он действительно писал письмо, сказал, что ему беспокоит безопасность наших дипломатов. Но одновременно он голосовал сократить средства для этих безопасности. Поэтому есть противоречивые моменты здесь.
Понятно, что так называемая электоральная база республиканцев, она склонна обвинять президента, электоральная база демократов склонна защищать президента, но речь сейчас идет скорее о борьбе за вот этих неопределившихся избирателей. Mm-hmm. Насколько эти избиратели склонны вдаваться в такие детали? За что отвечает президент, за что не отвечает? Где тут раздел, где Госдепартамент решает, что должен решать президент?
Я думаю, что мало. Есть, конечно, не который избиратель, который будет реагировать на это. Но я думаю, что то же самое количество, которое согласится с администрацией, которое не согласится с администрацией.
Зачем республиканцам пытаться атаковать президента в области внешней политики? Раньше считалось, что республиканцы прежде всего будут говорить об экономических проблемах.
Очевидно, что экономика улучшается. Последний доклад Департамент труда показывал, что безработица упала до самого низкого уровня президентства Обамы. Это уже меньше, чем 8%. Это уровень, где все политологи сказали, что если это низкий, чем 8%, это очень хорошо для Обамы и плохо для Ромни. Поэтому они должны найти что-то нового. И вот они решили использовать этого. Но это опасно для второй причины. Они используют для политической причины трагедии. Когда американский дипломат умирает, и даже отец этого посла сказал, не используется этого за политические причины, республиканцы ищут что-то. И рейтинг Обамы на внешней политике был очень высок до сих пор. Они падали чуть-чуть после нападения в Бенгази. Может быть, они видели знак слабости.
Это был Брайан Уитмор, обозреватель «Радио Свобода». Итак, второй тур дебатов между Бараком Обамой и Митом Ромни пройдет сегодня в городе Хемпстед, штат Нью-Йорк. Чего ждут от предстоящих прений сторонники кандидатов? Сумеет ли Ромни повторить свой успех на первых дебатах, или же Обама возьмет реванш за стартовое поражение? Об этом Евгений Аронов.
По потенциальному воздействию на итог выборов предстоящие дебаты в Хемпстеде могут оказаться самыми важными из всех трех поединков Обамы и Ромни. Причина этого в том, что пройдут они в формате городского собрания, в котором вопросы соперникам задают не журналисты, как в обычных президентских диспутах, а сами избиратели. Причем только те, кто был отобран социологической службой Гэллопа из числа неопределившихся. Кому данный конкретный формат городского собрания больше на руку – Обаме или Ромни? Этот вопрос я адресовал обозревателю политического еженедельника National Journal Алексу Роорти. Важнейший критерий, по которому оцениваются любые президентские дебаты, и уж особенно дебаты в этом формате, состоит в том, насколько участникам удалось установить человеческий контакт с аудиторией. По этому показателю назовем его эмпатией, способностью к сопереживанию. Обама по всем опросам намного опережает своего соперника, но это перевес чисто теоретический. Президенту еще предстоит доказать, что может воплотить его фактическое преимущество. Регламент президентских дебатов даже в формате городского собрания отводит время на спарринг участников между собой и с модератором. Да и вопросы из зала, разумеется, будут не постановочные, а реальные. Именно здесь, подчеркивает Алекс Роорти, у Обамы в первом туре произошел сбой. Он пребывал в странном состоянии отрешенности, в то время как Ромни был собран и четок и демонстрировал большую нацеленность на завоевание президентства, чем Обама на его удержание. Я спросил у Роорти, какие вопросы, по его мнению, будут самыми неудобными для Обамы и какие для Ромни. Президенту будет нелегко ответить на неизбежный, по-моему, вопрос о том, почему он не выполнил обещание четырехлетней давности улучшить состояние экономики, особенно в области трудовой занятости. Что касается Ромни, то очень интересно, как он ответит на неминуемый вопрос о пресловутых 47% сограждан, которые, по его опрометчивому замечанию, начисто развращены государственными подачками и никогда не будут голосовать за кандидата, призывающего их к самостоятельности и личной ответственности. Если Ромни не свалит противника нокаутами, как в первом раунде, значит ли это, что он проиграл? И обратное, если Обама не проиграет с разгромом, будет ли это означать, что он выиграл? Задача, которую ставит перед собой штат Обамы, это, по крайней мере, добиться ничьей или выиграть по очкам. Трудно переоценить, как сильно президент навредил своей кампании слабым выступлением в первом раунде. До этого казалось, что он, пусть с небольшим отрывом, но уверенно идет к победе. А теперь борьба снова разгорелась нешуточная. Обама обязан будет продемонстрировать нации, что пошел на второй срок не по инерции, а во имя конкретных целей, добиваться которых он будет конкретными средствами. В этой кампании дебаты сыграли очень большую роль и на стадии праймарис, и вот сейчас, в рывке, совершенном Ромни на финише, всего за месяц до выборов. А ведь казалось, что число колеблющихся избирателей сократилось настолько, что повлиять на итоги голосования они не в силах. Американская традиция относит президентские диспуты к состязаниям скорее в сфере интеллекта, нежели шоу-бизнеса, и поэтому третий поединок между Бараком Обамой и Митом Ромни, как и первые два, состоится в стенах высшего учебного заведения. Это произойдет 26 октября в городе Бока-Ратон во Флориде.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Александр Вагнер.
В российской благосфере снова пишут о выборах в Координационный совет оппозиции. Связано это с окончанием регистрации избирателей вечером 18 октября, а также с приближением даты выборов. Голосование состоится в ближайшую субботу и воскресенье 20 и 21 октября. Бизнесмен Алексей Блиндул изучил данные о планирующих принять участие в голосовании и выяснил, что почти половина из них – жители двух крупнейших российских городов, почти 35% из Москвы и Московской области и почти 12% из Санкт-Петербурга.
Должен признаться, что такое соотношение меня несколько удивляет. Но если быть честным, то я что-то не припомню в последние месяцы многотысячные митинги в каких-либо городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Если говорить о регионах, то в лучшем случае речь идет о собрании пары сотен, а то и нескольких десятков горожан. Та же Свердловская область 15 сентября вывела на улицы Екатеринбурга на марш миллионов около 300 человек, тогда как подарила нам, судя по статистике, уже около 2500 избирателей. 8 избирателей на одного митингующего. Это, конечно, круто. Так что, дорогие граждане, принимавшие участие в шествиях и митингах, сражавшиеся на Болотной, забросавшие листовками пол Москвы и Питера и побывавшие уже в половине ОВД двух столиц, пожалуйста, регистрируйтесь и принимайте участие в выборах. В противном случае судьбу протестного движения будут решать виртуальные революционеры, вся протестная деятельность которых ограничивается сидением в уютном кресле перед монитором компьютера и глубокомысленным комментированием блогов.
Журналист Аркадий Бабченко и один из кандидатов в Координационный совет оппозиции возвращается в живом журнале к прошедшим на телеканале «Дождь» дебатам. По его мнению, дискутировать кандидатам нужно было не друг с другом, а с представителями власти.
«Я, безусловно, благодарен «Дождю» за предоставленное время и предоставленную возможность бесплатно выступления в прямом эфире. Но, если хотите делать дело, не назначайте дебаты главного калибра на пятницу на ночь. 3000 человек, принявших участие в голосовании в туре, где выступал главный претендент на победу, из 70 тысяч зарегистрированных на данный момент, это провал. Это полный провал, друзья мои. Весь этот подход надо однозначно менять. В идеале я бы предложил перенести дату выборов еще на месяц. Она не имеет совершенно никакой привязки, и будут выборы 20 октября или 20 ноября, не имеет никакого значения, и провести дебаты еще раз, потому как считать их состоявшимися на данный момент решительно невозможно. Все это рассчитано не на смыслы, а на слова. А пока мы играем в бирюльки, жулики и воры в очередной раз произвели силовой захват власти в Татарстане, Химках, Краснодаре и далее по списку. Что, впрочем, настолько предсказуемо, что даже говорить об этом не буду. Надеюсь все же, что это все еще не системные косяки, и в самом Координационном совете мы обойдемся без клоунады.
Писательница Людмила Улицкая и экономист Ирина Ясина состоявшимися дебатами довольны, однако решили снять свои кандидатуры с голосования. Об этом Ясина сообщила в живом журнале.
Поводом для этого послужило то, что на проводившихся дебатах мы увидели значительное количество активных, мотивированных, знающих молодых людей, работа которых в Координационном совете принесет существенно больше пользы, чем наша. Однако мы нисколько не жалеем, что выдвигались. Возможно, это позволило хоть в какой-то степени увеличить внимание потенциальных избирателей к данной акции. Заметим также, что мы полностью поддерживаем идею выборов в Координационный совет.
Англоязычная благосфера обсуждает 50-летие с момента начала Карибского кризиса, самого напряженного противостояния между двумя государствами, имеющими наибольшие запасы ядерного оружия, Соединенными Штатами и Советским Союзом. В октябре 1962 года стало известно о размещении СССР ракет средней дальности на Кубе. В блогах журнала «Нью-Йоркер» Николас Томпсон в посте под названием «Мы все поджаримся» публикует записки, которые вел его дедушка Пол Ницце во время секретных совещаний в Белом доме группы из 14 советников, позже ставшей известной как исполнительный комитет «Экском».
На протяжении 50 лет после кризиса мы все больше и больше узнавали о том, насколько мир был близок к катастрофе. В то время недавно занявший пост премьер-министра Кубы Фидель Кастро хотел, чтобы СССР нанес первый удар. Соединенные Штаты сильно недооценили количество находящихся на острове советских военных и не знали, что множество ракет были размещены рядом с обнаруженными. Если бы США начали военные действия, беде не миновать. В конечном счете, конечно, благодаря, возможно, и угрозам, и обещаниям концессии,
Кеннеди убедил Хрущева уступить. Политика преуспела там, где война вряд ли могла бы преуспеть. В самом конце кризиса Ницце снова пришел на встречу в Белый дом. Его записки начинаются с резюме заместителя госсекретаря США. «Если мы не возвратимся к политической договоренности, мы все поджаримся. Надо наводить мосты».
В леволиберальной британской газете «Гардиан» лингвист и политический публицист Наам Хомски пишет о том, что кроме Карибского кризиса мир был на пороге ядерной войны несколько раз и после 1962 года.
Были сотни случаев, когда вмешательство человека предотвратило запуск ракет, например, после того, как автоматизированные системы передавали сигнал ложной тревоги. У нас нет российских данных, но не остается сомнений в том, что их системы получали такие сигналы чаще, чем наши. В 1962 году войны удалось избежать по воле Никиты Хрущева, согласившегося на требования Джона Кеннеди. Но всегда уповать на такое здравомыслие невозможно. То, что ядерная война не наступила, сравнимо с чудом.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в понедельник, что несет ответственность за то, что не были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности американских дипломатов в Ливии. В американском штате Нью-Йорк сегодня пройдут вторые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, действующего президента-демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. У 14-летней пакистанской девочки Малалы Юсафзай, тяжело раненой в результате нападения талибов, есть шанс на полное выздоровление, заявили врачи специализированной клиники в британском городе Бирмингем, куда в понедельник доставили Малалу. В Гаагском международном трибунале сегодня начал выступление в свою защиту бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в геноциде и в военных преступлениях.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Магнитского. Допрос свидетелей.
Комментарии экспертов.
Виктор Похмелкин. Нужна реформа ГИБДД, а не повышение штрафов.
Право автора.
Илья Мельштейн. Москульт на дорогах. Петербуржцы показали Медведеву.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нобелевская премия этого года по экономике присуждена американским экономистам Ллойду Шепли и Алвину Роту за создание и внедрение в практику теории оптимального распределения. Одна из первых из работ, удостоенных теперь премии, была опубликована ровно полвека назад. Практическое применение тогдашних научных разработок началось в конце 80-х. Подробнее об этом, о работах нобелевских лауреатов 2012 года в экономической панораме, ее подготовил Сергей Синицкий.
В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии 2012 года в области экономики отмечается, что в основе работ нынешних лауреатов Ллойда Шепли и Алвина Рота положен так называемый алгоритм Гейла-Шепли, который определяет две составляющих распределения неких ресурсов – стабильность и оптимальность выбора или отбора. Что имеется в виду и как появился этот алгоритм? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
В 50-е годы Ллойд Шепли начал работать над теорией кооперативных игр. И в 1962 году Дэвид Гейл и Ллойд Шепли опубликовали статью в журнале, который называется «Американский математический ежемесячник». Статья всего 7 страниц со странным названием «Прием в колледже и стабильность брака». И статья эта, собственно говоря, на тему, о которой ни математики, ни экономисты никогда не писали, о любви, о браке, о том, как женихи находят невест, о том, как университеты принимают студентов и как студенты поступают в университеты.
Те самые примеры, на которые ссылается Нобелевский комитет, объясняя свое решение о присуждении премии этого года по экономике, и которые содержались в работе, опубликованной еще в 1962 году.
Начинается статья с описания проблемы, которая имеется при нынешней системе высшего образования в Соединенных Штатах, а именно, что студенты подают одновременно в несколько университетов, куда-то их принимают, откуда-то отказываются. отказывают им, а в каких-то местах их ставят на очередь. Дальше студенты вынуждены решать, либо им рисковать и ждать очереди там, куда они хотели поступить, либо им идти туда, что не было их, собственно говоря, лучшим выбором, но зато уже надежно их приняли. И таким образом многие из них принимают решения, которые не являются для них самыми лучшими, а те, кого приняли в несколько мест, они какое-то одно выбирают, значит, они должны в университеты набирать уже тоже не тех, кого они хотели. В результате получается ситуация и не оптимальная, и нестабильная, потому что даже те, кого приняли, кто поступил туда, где было более надежно, меньше риска, потом пытаются перевести в другое место или уходят. Значит, стабильности нет. Стабильностью в экономике называется ситуация, когда решение принято, его уже не меняют, и дальнейших поисков не ведется.
Другими словами, речь идет об оптимальности нынешнего распределения будущих трудовых ресурсов в данном случае. Но еще более показательным оказывается пример с выбором будущего супруга или супруги.
Обратились Шепли и Дэвид Гейл к вопросу о браке. И создали, предложили вот очень простую матрицу, что если есть 10 женихов и 10 невест, и женихи сватываются к каким-то невестам, и невеста выбирает одного, остальных отвергает, они идут к следующей, кого-то тоже выбирают, кого-то отвергают, потом кто-то, кто раньше не обращался к первой невесте, может быть, к ней посватается, когда его кто-то отверг, а она может отвергнуть тогда того, за кого она поначалу согласилась выйти замуж, и в итоге, в результате, раз есть 10 женихов и 10 невест, путем вот такого отсева и отбора, они найдут наиболее приемлемые партии, то есть партии, где для невесты она точно выберет того, кто самый лучший для нее из 10, а с точки зрения жениха, в общем-то, это будет лучший из возможных вариантов. То есть они остановились, все. Ситуация оказывается стабильной. Вместе с тем, поскольку она лучшая и для жениха, и для невесты, из тех, которые являются возможными, то она является в этой ситуации оптимальной.
Так и появился основополагающий принцип нового направления научных исследований, который его авторы Дэвид Гейл, скончавшийся в 2008 году, и Ллойд Шепли назвали тогда алгоритмом отложенного выбора. И использовали его, например, в проектах, где оптимальное распределение требуется уже с самого начала.
Такая же ситуация может быть не среди 10 женихов и 10 невест, а среди студентов и университетов. Вместо существующей системы предложили Гейл и Шепли этот алгоритм. Университеты просто всех, кого они готовы принять, они не принимают, а только ставят на очередь. И люди, которые подали, выбирают вот данный университет, кого-то отвергают. Те, кого отвергли, подают другое место. Там кого-то приняли, кого-то отвергли, они подают в третье место. И в конечном счете каждый выбирает то, что является наиболее возможным из лучшего и лучшим из наиболее возможного. И вместе с тем университеты получают стабильную студенческую массу, которая уже никуда не уходит и по качеству является достаточно однородной для того, чтобы работать в этом университете. И таким образом стабильность и оптимальность достигаются уже на примере больших масс и больших величин, где участвуют, в общем-то, крупные институты и большие массы людей. Вот, собственно говоря, так был создан этот алгоритм, который впоследствии практически применялся в целом ряде проектов на протяжении последних десятилетий.
Этими проектами непосредственно занимался второй из нобелевских лауреатов 2012 года по экономике Алвин Рот, который моложе Ллойда Шепли, одного из создателей теории оптимального распределения, на 28 лет. Спасибо, напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Сегодняшний выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась персональная выставка Резо Габриадзе. Автор сценариев фильмов «Не горюй», «Кинзадза», «Мимино», создатель прославленного тбилисского театра марионеток, не менее успешен как художник, то есть скульптор, живописец и график. На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Музейный зал, в котором устроена выставка Ризо Габриадзе, полностью погружен в темноту. Свет направлен только на работы мастера. Так принято в театре, чтобы ничто не отвлекало зрителя от происходящего на сцене. Здесь есть куклы из нескольких спектаклей. Есть знаменитый Чижик-Пыжик с изумленным большим глазом, двойник питерской скульптурки. Но даже если бы ничего этого не было, родство выставки с театром все равно никуда бы не делось. Живопись Габриадзе происходит из тех же краев, где живут герои постановки «Осень нашей весны» или, скажем, «Сталинграда». Каждую жанровую сценку можно развернуть и дофантазировать, что будет дальше. Вот повздорили два кутаистца, закройщик и портной. Наверное, сейчас сбегутся соседи поглазеть на драку, а потом сойдутся жены и ну браниться. Может, и дети их будут тут же, испугаются и заплачут. Что же до серии портретов реальных людей от Пушкина и Тициана Табидзе до личных знакомцев Габриадзе, где Ахмадулина, Акуджава и Жванецкий, то это как серия персонажей – хоть сейчас на кукольную ширму. О природе повествовательности у Габриадзе рассуждает научный сотрудник Музея изобразительных искусств Анна Чудецкая.
Присутствует в этом и литературная такая ипостась, даже литературная неправильно сказать, ипостась слова, поэтической речи, потому что и серия Пушкин, и серия Галактион – это вот такие вот входы в пространство общения с какой-то личностью, с поэтом большим. И, конечно, здесь есть какая-то игра, элемент игры, потому что в основе серии Пушкин лежит допущение, что Пушкин не умер, он не был убит, он дожил до старости, он путешествовал, отправился за границу, наконец это у него свершилось. Вот понимаете, вот с одной стороны это такая фантазия, игра, с другой стороны это задевает какие-то очень глубокие, важные струны. Это родство и с поэтическим словом, с одной стороны, и с историей нашей страны, и с другой стороны. И вот такая вот трепетная душа художника, которая раскрывает какие-то свои очень глубоко спрятанные стороны. И, конечно, вот этот трепет мы пытались показать, и такое сгущенное пространство живописи, поэзии в одно слово Ризо Габриадзе. Вот, мне кажется, нам удалось в этом лабиринте, темном лабиринте представить.
К Ризо Габриадзе обратимся с таким вопросом. Что вы на выставке показываете? Это последние работы или новые вещи?
Нет, они из разных времен, разных ситуаций, даже из разных стран. И вот они представлены здесь.
Из разных близко стран. Это имеется в виду Россия и Грузия или что-то еще?
Нет, из Советского Союза и из разных стран.
И в самом деле, кому придет в России в голову считать Ризо Габриадзе иностранцем? Он в равной мере принадлежит двум культурам, грузинской и русской. Он общее достояние.
В настоящее время я живу, как многие в самолетах, переездах. Часто здесь, в Москве, бываю. Такова уже не такая уж радостная эта жизнь, проснуться утром и не знать, в какой стороне двери. Кроме того, мне очень дороги воспоминания о своем городе. Воспоминания бывают со сюжетами, а воспоминания бывают по цвету. Зеленый, синий, какой-то, который вы видели в детстве, они не повторяются уже. И поиски их уже в старости очень-очень утомительные. Вот я так ищу их, эти цвета, цвета моего города. Вот этим я и занимаюсь в живописи.
Вслед за московским показом выставки Ризо Габриадзе состоится петербургский в Русском музее. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвельевой завершил этот час программы «Время свободы». А после короткого объявления выпуска последних известий в нашем эфире передача «Час свободы». Я вернусь в эфир в 18 часов по московскому времени. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Быстро и точно.
Вопросов, конечно, больше, чем ответов. Это и неравность условий агитации.
То, что явка уже сползла в 20%, означает, что 80%.
В течение менее чем 100 дней израильские...
По потенциальному воздействию на итог выборов предстоящие дебаты в Хемстеде...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».